Часть пятая. Разрыв непрерывности. Глава первая. Преодолев спазм, Андрей проглотил последнюю ложку размазни, с отвращением оттолкнул манерку и потянулся за кружкой. Чай был еще горячий. Андрей взял кружку в ладони и принялся отхлебывать маленькими глотками, уставившись в шипящий огонек бензиновой лампы. Чай был необычайно крепкий, перестоявшийся. От него разило веником, и был у него еще какой-то привкус. То ли от этой гнусной воды, которую они набрали на 820-м километре, то ли Кихада опять подсыпал всему командному составу свои дряни от поноса. А может быть, просто кружку плохо отмыли. Была она сегодня какая-то особенно сальная и липкая. За окном внизу побрякивали котелками солдаты. Остряк Тывасян отмочил что-то насчет мымры. Солдаты заржали было, но тут сержант Фогель заорал вдруг прусским голосом. «Вы на пост мне идете или к бабе под одеяло? Вы, земноводные! Почему босиком? Где ваша обувь троглодит?» Угрюмый голос отозвался в том смысле, что ноги, мол, стерты до мяса, а местами и до костей. «Закройте пасть, корова крытая! Немедленно обуться и на пост! Живо!» Андрей с наслаждением пошевелил под столом пальцами босых ног. Ноги уже слегка отдышались на прохладном паркете. Холодной бы воды полный таз. Ноги бы туда. Он заглянул в кружку. Чаю оставалось еще до половины, и Андрей, мысленно пославший все к чертовой матери, неожиданно для самого себя вылокал остаток в три огромных сладострастных глотка. В животе сразу же заурчало. Некоторое время Андрей опасливо прислушивался к тому, что там происходит, потом отставил кружку, вытер рот тыльной стороной ладони и посмотрел на железный ящик с документами. «Рапорты надо бы вчерашний достать». «Неохота, успею. Сейчас бы лечь, вытянуться во всю длину, курткой прикрыться и завести глаза минуток этак на 600». За окном внезапно и неистово затрещал двигатель трактора. Задребезжали остатки стекол в окнах. Рядом с лампой упал с потолка кусок штукатурки. Пустая кружка, мелко подрагивая, поползла к краю стола. Андрей, весь сморщившись, поднялся, прошлепал босыми ногами к окну и выглянул. В лицо пахнуло жаром не успевшей остыть улицы, едкой гарью выхлопов, тошнотной вонью разогретого масла. В пыльном свете подвижной фары бородатые люди, рассевшись прямо на мостовой, лениво ковырялись ложками в манерках и котелках. Все они были босы, и почти все разделись до пояса. Потные белые тела лоснились, а лица казались черными, и кисти рук были черные, словно все они были в перчатках. Андрей вдруг обнаружил, что никого из них не узнает. Стадо незнакомых, голых обезьян. В круг света вступил сержант Фогель с громадным алюминиевым чайником в руке. И обезьяны сейчас же зашевелились, заволновались, заерзали и потянули к чайнику свои кружки. Отталкивая кружки свободной рукой, сержант принялся орать, но за треском двигателя его было почти не слышно. Андрей вернулся за стол, рывком откинул крышку ящика и извлек журнал и вчерашние рапорты. На стол с потолка упал еще один кусок штукатурки. Андрей посмотрел наверх. Комната была высоченная, метра 4, а то и все 5. Лепной потолок местами осыпался, и видна была дранка, наводящая на сладостные воспоминания о домашних пирогах с повидлом, которые подавались к огромному количеству прекрасно заваренного, прозрачного, в прозрачных тонкостенных стаканах чая с лимоном. Или можно было просто взять пустой стакан и набрать на кухне сколько угодно чистой, холодной воды? Андрей мотнул головой, снова поднялся и наискосок через всю комнату прошел к огромному книжному шкафу. Стекол в дверцах не было, и книг тоже не было. Были пустые пыльные полки. Андрей уже знал это, но все-таки еще раз осмотрел их и даже пошарил рукой в темных углах. Комната, надо сказать, сохранилась неплохо. Были в ней два вполне приличных кресла и еще одно с продранным сиденьем, когда-то роскошное, обитое тисненной кожей. У стены напротив окна выстроились рядком несколько стульев и стоял посередине комнаты столик на коротких ножках. И на столике хрустальная вазочка с какой-то черной засохшей дрянью внутри. Обои отстали от стен, а местами совсем отвалились. Паркет рассохся и вспучился. Но все-таки комната была в очень приличном состоянии. Совсем недавно здесь еще жили, лет 10 тому назад, не больше. Впервые после 500-го километра Андрей видел настолько хорошо сохранившийся дом. После многих километров выгоревших дотла кварталов, превратившихся в черную, обугленную пустыню. После многих километров сплошных руин, поросших бурой колючкой, среди которых нелепо возвышались дрожащие от ветхости пустые многоэтажные коробки с давно уже обрушившимися перекрытиями. После многих и многих километров пустырей, усаженных сгнившими срубами без крыш, где весь уступ просматривался с дороги от желтой стены на востоке и до края обрыва на западе. После всего этого здесь снова начинались почти целые кварталы, выложенные булыжником дорога, и, может быть, где-то здесь были люди. Во всяком случае, полковник приказал удвоить караулы. Интересно, как там полковник? Старик что-то сдал за последнее время. Впрочем, за последнее время все сдали. Очень кстати, что именно сейчас, впервые за 12 суток, ночевка будет под крышей, а не под голым небом. Воду бы здесь найти. Можно было бы сделать большой привал. Только воды здесь, кажется, снова не будет. Во всяком случае, Изи говорит, что на воду здесь рассчитывать не стоит. Во всем этом стаде только от Изи, да от полковника и есть толк. В дверь постучали. Еле слышно за треском двигателя. Андрей поспешно вернулся на место, накинул куртку и, раскрывая журнал, гаркнул. «Да». Это был всего лишь Даган, сухой, старый, под стать своему полковнику, гладко выбритый, опрятный, застегнутый на все пуговицы. «Разрешите прибрать, сэр!» — прокричал он. Андрей кивнул. «Господи!» — подумал он. «Это же сколько сил надо потратить, чтобы так соблюдать себя в этом кабаке! А ведь он не офицер, он даже не сержант, всего-навсего денщик». «Халуй!» «Как там полковник?» — спросил он. «Виноват, сэр?» Даган с грязной посудой в руках замер, повернув к Андрею длинное хрящеватое ухо. «Как себя чувствует полковник?» — заорал Андрей, и в ту же самую секунду двигатель за окном замолчал. «Полковник пьет чай!» — заорал Даган в наступившей тишине, и сейчас же сконфуженно добавил, понизив голос. «Виноват, сэр. Полковник чувствует себя удовлетворительно. Поужинал и теперь пьет чай». Андрей рассеянно кивнул и перебросил несколько страниц журнала. «Будут какие-нибудь приказания, сэр?» — осведомился Даган. «Нет, спасибо», — сказал Андрей. Когда Даган вышел, Андрей взялся, наконец, за вчерашние рапорты. Вчера он так ничего и не записал. Его так несло, что он едва досидел до конца вечернего рапорта, а потом маялся полночи. Торчал на корточках посреди дороги, голым гузном в сторону лагеря, напряженно вглядываясь и вслушиваясь в ночной мрак, с пистолетом в одной руке и с фонариком в другой. День 28. Вывел он на чистой странице и подчеркнул написанное двумя жирными линиями. Затем он взял рапорт Кихады. «Пройдено 28 километров», — записал он. «Высота солнца — 63 градуса, 51 минута, 13 секунд. Точка 2. 979 километр. Средняя температура в тени — плюс 23 градуса. На солнце — плюс 31 градус. Ветер — 2,5 метра в секунду. Влажность 0,42. Гравитация 0,998. Проводилось бурение 979, 981, 986 километры. Воды нет. Расход топлива. Он взял рапорт Элизауэра, захватанный испачканными смазкой пальцами, и долго разбирал куриный почерк. Расход топлива — 1,32 нормы. Остаток на конец 28-го дня — 3200 килограмм. Состояние двигателей. Номер 1 — удовлетворительное. Номер 2 — изношены пальцы и что-то с цилиндрами. Что именно случилось с цилиндрами, Андрей так и не разобрал, хотя подносил листок к самому огню лампы. Состояние личного состава. Физическое состояние. Почти у всех потертости ног, не прекращается поголовный понос. У Пермяка и Полотти усиливается сыпь на плечах. Раненых нет, травм нет. Особых происшествий не произошло. Дважды показывались акульи волки, отогнаны выстрелами. Расход боепитания 12 патронов. Расход воды 40 литров. Остаток на конец 28-го дня 1100 килограмм. Расход продовольствия 20 норм. Остаток на конец 28-го дня 730 норм. За окном пронзительно заверещала мымра. Густо заржали прокуренные глотки. Андрей поднял голову, прислушиваясь. «А черт его знает», — подумал он. «Может, это и неплохо, что она с нами увязалась. Все-таки какое не есть, а для ребят развлечение. Драться вот только из-за нее что-то стали в последнее время». В дверь опять постучали. «Войдите», — сказал Андрей недовольно. Вошел сержант Фогель. Громадный, красномордый, с широкими черными пятнами пота, расплывшимися из-под мышек Френча. «Сержант Фогель просит разрешения обратиться к господину советнику», — гаркнул он, прижав ладони к бедрам и растопырив локти. «Слушаю вас, сержант», — сказал Андрей. Сержант покосился на окно. «Прошу разрешения говорить конфиденциально», — сказал он, понизив голос. «Это что-то новенькое», — подумал Андрей с неприятным ощущением. «Проходите, садитесь», — сказал он. Сержант на цыпочках приблизился к столу, присел на краешек кресла и нагнулся к Андрею. «Люди не хотят идти дальше», — произнес он вполголоса. Андрей откинулся на спинку стула. «Так, вот, значит, до чего дожили. Прелестно. Поздравляю, господин советник». «Что значит «не хотят»?» — сказал он. «Кто их спрашивает?» «Измотаны, господин советник», — сказал Фогель доверительно. «Курево кончается, поносы замучили. А главное — бояться. Страшно, господин советник». Андрей молча смотрел на него. Надо было что-то делать. Немедленно. Но он не знал, что именно. 11 дней идем по безлюдью, господин советник», — продолжал Фогель почти шепотом. «Господин советник помнит, как нас предупреждали, что будет 13 дней безлюдья, а потом всем конец. 2 дня всего осталось, господин советник». Андрей облизал губы. «Сержант», — сказал он, — «стыдно. Старый вояка, верить и бабьим слухам, не ожидал». Фогель криво ухмыльнулся, двинув огромной нижней челюстью. «Никак нет, господин советник, меня не испугаешь. Будь у меня там...» — он ткнул большим корявым пальцем за окно. «Будь у меня там одни немцы или хотя бы япошки, такого разговора у нас бы не было, господин советник. Но у меня там сброд. Итальяшки, армяне какие-то». «Отставить, сержант!» — возвысив голос, сказал Андрей. «Стыдно. Устава не знаете? Почему обращаетесь не по команде? Что за распущенность, сержант? Встать!» Фогель тяжело поднялся и принял стойку смирно. «Сядьте», — сказал Андрей, выдержав паузу. Фогель также тяжело сел, и некоторое время они молчали. «Почему обратились ко мне, а не к полковнику?» «Виноват, господин советник. Я обращался к господину полковнику. Вчера». «Ну и что?» Фогель замялся и отвел глаза. «Господину полковнику было неугодно принять мое донесение к сведению, господин советник». Андрей усмехнулся. «Вот именно. Какой же вы к чертовой матери сержант, если не умеете держать своих людей в порядке? Страшно им, видите ли. Дети малые. Они вас должны бояться, сержант!» — заорал он. «Вас! А не 13-го дня!» «Если бы это были немцы...» — снова начал Фогель угрюмо. «Это что же такое?» — вкрадчиво сказал Андрей. «Я, начальник экспедиции, должен учить вас, как распоследнего сопляка, что надо делать, когда подчиненные бунтуют? Стыдно, Фогель. Если не знаете, почитайте устав. Насколько мне известно, там все это предусмотрено». Фогель опять ухмыльнулся, двинув нижней челюстью. По-видимому, в уставе такие случаи все-таки не предусматривались. «Я был о вас лучшего мнения, Фогель», — резко сказал Андрей. «Гораздо лучшего. Зарубите себе на носу. Хотят ваши люди идти или не хотят, никого здесь не интересует. Все мы хотели бы сейчас сидеть дома, а не шляться по этому пеклу. Всем хочется пить, и все измотаны. И тем не менее, все выполняют свой долг, Фогель. Ясно?» «Слушаюсь, господин советник», — проворчал Фогель. «Разрешите идти?» «Ступайте». Сержант удалился, беспощадно попирая сапогами рассохшийся паркет. Андрей сбросил куртку и снова подошел к окну. Публика вроде бы угомонилась. В круге света возвышался невыносимо длинный Элизауэр и, наклонившись, рассматривал какую-то бумагу, кажется, карту, которую держал перед ним широкий грузный Кехада. Вынырнув из темноты, мимо них прошел и скрылся в доме какой-то солдат, босой, полуголый, встрепанный, держа автомат за ремень. Там, откуда он шел, чей-то голос воззвал в темноте.
«Носатый! Эй, Тевосян!»
«Чего тебе?» — откликнулись невидимые волокуши, где красными светляками разгорались и гасли огоньки сигарет.
«Фару поверни! Не видно здесь ни хрена». «Да зачем тебе? В темноте не можешь? Загадили тут уже все. Не знаю, куда ступить».
«Часовому не положено», — вмешался новый голос с волокуши. «Вали, где стоишь».
«Да посветите, мать вашу, в душу! Задницу трудно вам поднять, что ли?»
Длинный Элизауэр распрямился, в 2 шага оказался около трактора и повернул прожектор вдоль улицы. Андрей увидел часового. Придерживая спущенные штаны, часовой неуверенно топтался на полусогнутых ногах,
возле той здоровенной железной статуи, которую какие-то чудаки умудрились возвести прямо на тротуаре у ближайшего перекрестка.